Глава третья. Только войдя в неосвещенный подвал полицейского управления, где располагался отдел Q, Карл Мёрк по-настоящему осознал, что лето прошло и отпуск закончился. Включив свет и кинув взгляд на свой письменный стол, загроможденный стопками папок с делами, он почувствовал острый приступ панического желания захлопнуть дверь и бежать отсюда, куда глаза глядят. Не помог даже поставленный Асадом посреди стола букет гладиолусов такого размера, что хватило бы перегородить какой-нибудь проспект не из самых широких. «С возвращением на работу, босс!» — послышалось за спиной. Карл обернулся и встретился взглядом с искрящимися бодростью блестящими карими глазами помощника. Придевшие темные волосы жизнерадостно топорщились во все стороны. Облик выражал полнейшую, прости господи, готовность в очередной раз положить жизнь на алтарь полицейского управления. «Карл, ну надо же!» — произнес Асад, встретив тусклый взгляд шефа. «Даже не верится, что ты только вышел из отпуска!» Карл покачал головой. «А мне, думаешь, верится?» Наверху, на третьем этаже, только что опять все переменилось. Чертова реформа полиции! Пожалуй, скоро придется разыскивать кабинет начальника отдела по расследованию убийств с GPS-навигатором. Карла не было какие-то 3 недели, и вот уже по крайней мере 5 новых лиц уставились на него, как на чудо морское. Сами-то они кто такие, черт возьми? «Карл, для тебя есть отличная новость», заявил начальник отдела по расследованию убийств, пока тот озирал светло-зеленые стены нового кабинета руководителя. По общему впечатлению, нечто среднее между операционной и помещением для секретных совещаний антикризисной группы из триллера Лена Дейтона. С фотографией на тебя смотрят погасшие глаза неопознанных трупов, рядом пестрая мешанина из карт, диаграмм, списков личного состава. Эффект такой, что просто жить не хочется.
«Отличная новость, говоришь?» «Это не обещает ничего хорошего», — отозвался Карл, тяжело опускаясь на стул напротив шефа.
«Скоро у тебя будут гости из Норвегии». Карл бросил на Маркуса хмурый взгляд из-под лобья. «Мне сказали, что прибудет делегация из полицейского управления Осло в составе 5 человек. Чтобы ознакомиться с отделом Q. В следующую пятницу в 10. Помнишь?» Тут Маркус Якобсен с улыбкой подмигнул Карлу. «Между прочим, они с нетерпением ждут этой встречи». Карл отнюдь не разделял этого чувства. «В связи с чем я увеличил штат твоей группы на 1 единицу? Ее зовут Роза». Карл содрогнулся. Выйдя от начальника, Карл постоял, пытаясь придать лицу нормальное выражение. «Беда не приходит одна, как говорится. Всего 5 минут, как пришел на работу, и нате вам. Ты уже назначен наставником, начинающей с секретарши, а заодно и гидом группы ротозеев из Осло. Эту радость ему уже давно обещали, но за время отпуска он об этом благополучно забыл». «Где тут у вас новенькая, которую направляют ко мне?» — спросил он, остановившись у барьера, за которым сидели секретарши. «Это барыня фру Сёренсен даже не подняла головы от клавиатуры. Он постучал по барьеру. Никакого эффекта. Но тут кто-то тронул его за плечо. «Роза, вот он, собственной персоной», — сказали за спиной. «Позволь представить, Карл Мёрк». Обернувшись, он увидел перед собой 2 поразительно похожих лица и подумал, что изобретатель черной краски прожил жизнь не зря. Плоды его трудов были представлены здесь по максимуму. Черные, как смоль, волосы, очень короткие и всклокоченные, черные-причерные глаза и одежда чернее ночи. Даже жутко смотреть. «Лиза, да что это с тобой, черт возьми?» Самая симпатичная секретарша отдела по расследованию убийств провела рукой по голове, еще недавно белокурой, и одарила его сияющей улыбкой. «Правда же классно выглядит?» Карл медленно кивнул и посмотрел на вторую девушку. Она стояла перед ним на высоченных каблуках и обворожительно улыбалась. Затем Карл вновь перевел взгляд на Лизу, которая была до ужаса похожа на новенькую. «Поди узнай, кто тут с кого слезал новый имидж». «Так вот, это Роза. Пару недель назад она украсила собой наш секретариат, и теперь я передаю ее под твое покровительство. Прошу любить и жаловать». Карл ворвался в кабинет Маркуса, держа наготове все необходимые аргументы, но через 20 минут ему стало ясно, что этот спор он заранее проиграл. У него есть неделя на подготовку к встрече делегации. А что касается девушки, то ее, без всяких разговоров, следует сейчас же припроводить к себе в отдел. Рядом с кабинетом Карла находилась кладовка, где хранились предупреждающие ленты и прочие оснащения для ограждения мест происшествия. Сейчас это помещение уже освободили и обставили соответствующим образом, сообщил Маркус Якобсен. Роза Кнутсен с этого дня зачислена в качестве нового сотрудника отдела Q, и это не обсуждается. Какими бы мотивами ни руководствовался начальник, Карла это совершенно не интересовало. Школу полиции она закончила с наивысшими баллами, но провалила практику вождения, а без этого никуда, какой бы то ни был отличник по другим предметам. К тому же она, кажется, чересчур впечатлительна для полевой работы, но непременно хотела служить в полиции, закончила секретарские курсы и год проработала в центральном отделении. Последние 2-3 недели она замещала фру Сёренсен, но сейчас та вернулась, сообщил Маркус Якобсен, в пятый раз вытаскивая и вертя в руках полную пачку сигарет.
«А почему, позволь спросить, ты не отослал ее назад в центральное отделение?»
«У них там какие-то свои внутренние заморочки, нас это не касается».
«Окей, так она еще и замешана в каких-то заморочках.
Во всяком случае, у тебя теперь есть своя секретарша, причем толковая». Это не утешало. Толковыми Маркус называл практически всех. «Мне кажется, она очень милая», — попытался утешить Карла Ассад, когда тот вернулся в отдел Q, залитый светом люминесцентных ламп.
«Могу тебе сообщить, что в центральном она ввязалась в какие-то заморочки, как сказал шеф. В этом ничего милого я не вижу».
Повтори, пожалуйста, это слово.
«Неважно, Ассад, забудь».
Помощник кивнул и глотнул из чашки чего-то сильно пахнущего мятой. «Карл, послушай, в том деле, что ты поручил мне, я без тебя не продвинулся ни на шаг. Я везде смотрел, и тут, и там, но все папки пропали, пока наверху переезжали». Карл вскинул голову. «Пропали? Какого черта?»
«Ладно, значит, на сегодня есть чем заняться».
«Ну да, совсем пропали. Но потом я поискал на всякий случай тут и вот что нашел. Это очень интересно». Ассад протянул ему светло-зеленую папку и застыл, как соляной столб, с радостным выражением на лице.
«Ты так и будешь стоять надо мной, пока я читаю?»
«Да, с удовольствием», — вежливо ответил Ассад и поставил свою чашку на стол Карла. Карл набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул, затем открыл папку. Дело было по-настоящему старое, точнее датированное 1987 годом. В то лето Карл с товарищем отправился на поезде посмотреть Копенгагенский карнавал, и там учился танцевать самбу у рыженькой девушки, которая так прониклась жгучими ритмами, что для них ночь получила божественное завершение на одеяле за каким-то кустом в парке Конгенсхаве. Ему тогда было 20 с небольшим, и он никогда еще не чувствовал себя настолько сексуально просвещенным, как после этой встречи. Хорошее было лето. А еще его тогда перевели из Вейла в полицейский участок на Антонигаде. Убийства, очевидно, произошли через пару месяцев после карнавала. Как раз тогда рыженькая танцовщица уплясала от него к другому ютландцу. И даже в те самые дни, когда он начал делать первые ночные обходы по тесным улицам Копенгагена. Даже странно, что он ничего не помнил об этом весьма необычном деле. В летнем домике в окрестностях озера Дюбесо в Рёрвиге обнаружили забитыми насмерть двоих молодых людей, брата и сестру, 17 и 18 лет. Девушка пострадала сильнее, однако следы сексуального насилия отсутствовали, признаков ограбления тоже не было. Карл еще раз прочитал отчет о вскрытии, затем просмотрел газетные вырезки. Их было всего несколько, зато заголовки напечатаны самым крупным шрифтом. «Забиты до смерти», сообщалось в Берлекские Тиденде. Причем описание трупов было дано удивительно подробно для этой чопорной газеты. Оба тела лежали в комнате с камином. Девушка в бикини, а ее брат обнаженный, с зажатой в руке бутылкой коньяка. Парень был убит одним ударом в затылок, нанесенным тупым предметом. Впоследствии орудие убийства было найдено. Это оказался плотницкий молоток, обнаруженный в зарослях вереска между озерами Флюндерсё и Дюбесё. Мотив убийства остался невыясненным. Но очень скоро под подозрение попала группа подростков, учащихся частной школы-пансиона, которые находились в это время на участке огромного летнего дома, принадлежащего родителям одного из ребят. Юнцы уже не раз устраивали драки в местном развлекательном центре Ден Рунде, что приводило к нанесению тяжких телесных повреждений. «Ты дошел до того места, где описываются подозреваемые?» Карл из-под лобья взглянул на Ассада, но это не подействовало. В отчете также сказано, что все они были из обеспеченных семей. Ведь, кажется, в эти самые золотые 80-е, или как там называют эти годы, таких было немало. Карл кивнул. Он как раз добрался до этого места в тексте. Так и есть. Все отцы и сейчас были заметными персонами. Он несколько раз проглядел список компаний юных правонарушителей. Мало того, что их отцы были известными и богатыми людьми. Со временем и сами молодые хулиганы стали такими же. Они родились с серебряной ложкой во рту и сумели превратить ее в золотую. Например, Дитлиф Прам, хозяин ряда частных клиник, Торстен Флорин, известный дизайнер, Ульрик Дюбель Йенсен, биржевой аналитик. Все трое занимали верхние строчки в списке самых преуспевающих датчан, как прежде и четвертый их друг Кристиан Вольф, ныне покойный владелец судоходной компании. Из списка выпадали только двое. Кирстен Мария Лассен, чье местонахождение в настоящее время было никому неизвестно, и Бьярне Тёгерсен, который сознался в убийстве тех двоих в летнем домике и ныне сидел в тюрьме. Происхождение он имел более скромное, чем остальные. Закончив чтение, Карл захлопнул папку и бросил на стол. «Я не понимаю, как это дело попало к нам», сказал Ассад, как ни странно, без улыбки.
«И я не понимаю», — Карл покачал головой. «Виновник уже найден и осужден. К тому же сам явился в полицию и сделал признание. Какие тут еще могут быть сомнения? Дело закончено и закрыто».
«Так-то так», — согласился Ассад, покусывая губу. «Но он пришел с добровольной явкой только 10 лет спустя».
«Ничто из этого. На момент совершения убийства ему было только 18. Может, все эти годы его мучила совесть? Бередила душу?»
«Бере что?»
«Бередить, беспокоить, тревожить, мучить», со вздохом пояснил Карл, уже привыкший к тому, что в обязанности начальника отдела входит и обучение датскому языку сотрудников иммигрантов. «Так говорят,
когда нечистая совесть с годами не успокаивается. В голове сирийца шла такая работа, что было прямо слышно, как вертятся колесики. Над этим делом работала полиция Нюкёбинга в Зеландии и Хольбека. Занималась этим и разъездная бригада, но я нигде не нашел сведений о том, кто направил к нам это дело, а ты?
Карл кинул взгляд на первую страницу. Действительно, об этом тут ничего не сказано, очень странно.
Если папку не переслали из того или иного округа, то кто же тогда мог это сделать? Да и вообще, зачем было поднимать старое дело, закончившееся приговором суда? «Может быть, тут есть связь с этим?» — предположил Асад и, поискав в папке, протянул Карлу выдержку из налогов и сборов. Заголовок гласил «Годовой отчет». Адресатом значился Бьярне Тёгерсен, проживающий в коммуне Альбертслунд в государственной тюрьме в Ритслёсалилле. Убийца двоих молодых людей, брата и сестры. «Посмотри», — сказал Асад, указав пальцем на громадную сумму, значившуюся в графе продажи акций. «Что ты на это скажешь?»
«Скажу, что он человек из богатой семьи, и сейчас у него как раз полно досуга, чтобы заниматься финансовыми играми. Очевидно, это у него неплохо получается».
«А на что ты намекаешь?» «На то, что он-то был не из богатой семьи. Он единственный среди этих ребят из частной школы учился на стипендию. Можешь проверить. Он совсем не то, что остальные в этой группе. Вот, посмотри». Асад пролистал папку обратно к началу. Карл пригорюнился, подперев рукой голову.
«С отпуском всегда так. Не успеешь оглянуться, как он уже кончился».